Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
Главные новости часа. В Петербурге оглашен приговор по делу об убийстве таджикской девочки. Российские коммунисты организуют 8 апреля массовую акцию протеста против реформы ЖКХ. Выкуп за освобождение американской журналистки в Ираке не выплачивался. Городской суд Петербурга огласил приговор по делу об убийстве в феврале 2004 года 9-летней таджикской девочки Хуршиды Султоновой. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Петербурге Виктор Ризунков.
Приговор, вынесенный напавшим на семью Султоновых подростком, оказался даже мягче, чем запросил гособвинитель. Главного фигуранта дела Романа Казакова, с которого присяжные сняли обвинение в убийстве 9-летней Хуршиды Султоновой, суд приговорил 5,5 годам лишения свободы в воспитательной колонии. Максимальное наказание за хулиганство, которое смог потребовать гособвинитель, для несовершеннолетнего – 6 лет. Шестеро подростков получили сроки от 1,5 до 3 лет, причем двое из них выйдут на свободу через несколько месяцев, учитывая сроки, которые они провели в заключении в ходе следствия. Вердикт присяжных, не признавших убийцей девочки главного подозреваемого Романа Казакова, будет опротестовывать прокуратура Петербурга. А приговор собираются опротестовать и адвокаты обвиненных, и адвокат потерпевшей стороны семьи Султоновых. Виктор Изумков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Коммунисты организуют 8 апреля всероссийскую акцию протеста против реформы жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщил в эфире Радио Свобода первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников.
Я уверен, что эта акция будет более мощной, чем та, которая прошла 4 марта, потому что многие граждане на себя почувствовали, платить им за жилье приходится все больше и больше. Плата за жилье и коммунальные платежи не должна превышать 10% совокупного дохода семьи.
По словам Ивана Мельникова, в акции примут участие свыше 3 миллионов человек. Правительство России одобрило предложение Министерства обороны сократить перечень отсрочек от службы в армии. В частности, от службы в армии не будут освобождаться граждане, занятые уходом за близкими родственниками, инвалидами первой и второй групп, молодые люди, имеющие детей до 3 лет, а также учащиеся ПТУ и техникумов. В Варшаве подписана декларация о создании правительственного фонда помощи белорусским студентам, которых исключили из вузов за политическую и общественную деятельность, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Польское правительство в рамках фонда обязалось выделить средства на обучение и содержание по крайней мере 300 белорусских студентов, которые не могут продолжать учебу на родине. Соответствующую декларацию подписали в Варшаве премьер-министр Польши Казимирз Марцинкевич, лидер белорусской оппозиции Александр Милинкевич, директоры ряда ведущих польских университетов.
Подписанием домовы помеж ректорами.
Подписание соглашения – это очень важный шаг, поскольку теперь белорусские студенты, которых уже исключают из вузов и еще будут исключать, получат возможность продолжать обучение. Это огромная помощь со стороны Польши, заявил Александр Милинкевич. По его словам, поддерживая теперь Лукашенко дипломатически и финансово, Россия теряет будущую Белоруссию. В свою очередь, премьер-министр Польши Казимирз Марцинкевич подчеркнул, что Польша будет и дальше поддерживать демократические силы Белоруссии. С 1 июля в польских вузах начнутся курсы польского языка для белорусских студентов, а через 4 месяца они уже приступят к занятиям. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Юлия Тимошенко, чей блок вышел на 2-е место на украинских парламентских выборах, категорически исключает возможность вхождения в правительство, в котором будет представлена и партия регионов Виктора Януковича. По словам Тимошенко, любой союз с партией Януковича – это угроза Украине. Это честная коалиция. И сегодня, принимая во внимание результаты парламентских выборов этого года и президентских в 2004 году, только 3 политические силы могут и должны образовать коалицию. Мой блок, наша Украина и Социалистическая партия Украины. Сказала Юлия Тимошенко. Партия Януковича лидирует на выборах. За ней следует блок Тимошенко, пропрезидентский блок «Наша Украина», социалисты и коммунисты.
Радио «Свобода». Новости.
5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия едины во мнении, что Иран должен прекратить работы по обогащению урана. Об этом было объявлено после встречи в Берлине глав внешнеполитических ведомств Великобритании, Китая, России, США, Франции и Германии. В среду Совет Безопасности ООН дал Ирану 30 дней на сворачивание ядерной программы. В ответ министр иностранных дел Ирана Манучехр Матаки заявил.
От имени Исламской Республики Иран я объявляю, что создание ядерной технологии в мирных целях является неотъемлемым правом Ирана и других стран, участниц договора о нераспространении ядерного оружия. Я должен подчеркнуть, что политика, к которой прибегают, чтобы лишить народа их неотъемлемого права, ни к чему хорошему не приведет. Она приведет только к кризису и ослаблению всех международных договоров и соглашений.
Это был глава МИД Ирана. Никакого выкупа за освобождение в Ираке американской журналистки Джилл Кэрролл выплачено не было, заявил посол США в Багдаде Залмай Халилзод. Представитель Пентагона, в свою очередь, заявил, что американские военные в освобождении Кэрролл не участвовали. Джилл Кэрролл, внештатный сотрудник газеты Christian Science Monitor, была похищена в Багдаде 7 января. В четверг похитители освободили ее, оставив на Багдадской улице. Нынешний председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Бельгии Карл де Гюх, встретился в Душанбе с представителями руководства Таджикистана. На переговорах с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоновым была достигнута договоренность, что ОБСЕ будет вести мониторинг президентских выборов в ноябре этого года.
Мне предложили также работать вместе, чтобы добиться нужных стандартов этих выборов. Президентские выборы мне представляются очень важной вехой на пути Таджикистана к демократии, и мы надеемся, что они будут свободными и справедливыми.
Сказал Карл де Гюхт, нынешний председатель ОБСЕ. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. В Петербурге оглашен приговор по делу об убийстве таджикской девочки. Российские коммунисты организуют 8 апреля массовую акцию протеста против реформы ЖКХ. Выкуп за освобождение американской журналистки в Ираке не выплачивался.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Нью-Йоркская ночь в Москве», «Шведское кино в Петербурге» и книга о разведчике, которому везло. Во второй части передачи слушайте «Костяника», новая роль Максима Суханова и дневник последнего сценариста. 29 марта в рамках театрального фестиваля «Золотая маска» в театральном центре на Страстном открылся фестиваль «Музыкальный». В его афише все жанры от рок-авангарда до этники. Собрана программа двумя людьми – директором театра «Практика» Эдуардом Бояковым и Александром Чапарухиным, главой продюсерской компании «Greenwave», поставляющей на мировые сцены все лучшее в современной этномузыке России. Таких фестивалей в стране больше нет. Концерты, которые проходят в клубе «Дом», больше ориентированы на радикальный музыкальный авангард и не слишком многочисленную аудиторию. Передам слово Эдуарду Бойкову.
Мне лично работать с музыкальным авангардом академическим не хочется категорично. Я хочу делать музыку для людей. Ну, не просто для масс, а для другого нашего состояния. Мы же любим все красивые мелодии, народные песни. Наша душа настроена на этот мелос. Получается, что есть какая угодно национальная музыка, только русская нет. Ее просто нет.
Мало того, что организаторы хотят восстановить порвавшуюся связь русского фольклора с современным музицированием, они еще рассчитывают помочь отдельным исполнителям, например, Джеффри Ориему. Знаменитость из Уганды, любимец Питера Гэбриэла, дает очень мощные живые концерты, но хуже воспринимается в записи. Александр Чапарухин надеялся исправить это положение, объединив его в совместном концерте с российскими музыкантами, и, судя по выступлению Ориема, ему это удалось. Именно так открылась фестивальная программа. А 1 апреля, это не шутка, на сцену выйдет «Far Landers», представляющий русский фольклор в современных обработках. появилась группа, когда из Альянса ушла Инна Желанная, и Сергей Старостин привлек к работе двух молодых певиц, сестер Краснопевцевых, рассказывает Александр Чепорухин.
И вы знаете, что-то такое произошло невероятное. Мы ездили на фестивали в Чехии и Словакии, очень большие, выступали там с такими гигантами рок-сцены, как Garbage, Prodigy. И это сразу сработало. То есть, может быть, ушла глубина, палитра направлений, которые обеспечила Желанная, которая могла очень такие глубокие, тоскливые песни петь, сочиняла какие-то мистические, психоделические песни. Вот это вот, может быть, этого не будет. Зато появился такой невероятный позитивный драйв, и очень мощное исполнение фольклорных песен, которого как раз у Желанной не было. Вот таких веселых, плясовых песен. В два голоса, в три голоса, две девчонки и Старостин. Так что этот проект будет жить, я надеюсь. Я думаю, что на Западе он будет очень даже востребован, потому что он стал более позитивным, более плясовым. Мне вот говорили разные люди, мы очень любим Старостина, хороший он человек, там певец мощный, даже номинировался вот на премию World Music BBC. Ну, говорит, ты знаешь, вот все-таки очень тоскливо все он поет, тоскливо. Вот надо бы, чтобы повеселее. Вот кубинцы как начинают играть, сразу хочется девчонок там тискать и, значит, танцевать. Вот поэтому это так популярно. А Старостин все-таки при всем уважении популярным никогда не будет. Так вот эта группа Farlanders в сегодняшнем составе, она может быть откровенно такой популярной.
Далее в программе фестиваля так называемая «Нью-Йоркская ночь».
Нью-Йоркская музыка у нас представлена, как правило, либо какими-то очень популярными людьми, либо людьми авангардными. Я попытался представить палитру нью-йоркской музыки, то есть ежедневной музыки, которой живет Нью-Йорк, которой насыщены нью-йоркские клубы, и музыки, которая есть квинтэссенция Нью-Йорка по настроению, по темам. И вот Нина Настась, это на сегодняшний день, наверное, любимая моя певица. И знакомство с ней произошло при интересных обстоятельствах. Дело в том, что она, как и многие, как и сотни других западных людей, большая поклонница тувинской музыки, но она пригласила группу Хунхурту вовсе не горлом там играться, что, кстати, потом я очень оценил. Вот многие подтягивают горловое пение для такого эффектика экзотического, и это уже начинает надоедать. Первыми это сделали еще Massive Attack там, в 90-е годы, потом больше и больше. А она попросила их играть на игилах, то есть вот на тувинских виолончелях с конским волосом. Это очень красиво сработало в ее проекте. Я сначала не понял, что это за певица, послушал диски, мне они показались такими тоскливыми и довольно занудными. Но первая же репетиция, и все, она как бы меня сразила, я очень ее полюбил, потому что очень глубокие песни, очень такие настроенческие и очень необычные для человека, который поет с акустическим составом инструментов. Там у нее иногда появляется аккордеон, иногда скрипка, очень хороший барабанчик из австралийской группы Dirty Three. Можно предположить, что это будет проект такой совсем камерный и акустический, а с другой стороны, там вдруг возникает мощь группы Nirvana. Я вдруг это почувствовал и тут же прочел в английской прессе, что она вот и есть Курт Кобейн, как бы вот женского пола.
Помимо Нины Настасии, атмосферу «Нью-Йоркской ночи» будут создавать «Gods and Monsters» с гитаристом Гарри Лукасом и «Hazmat Madain», играющий смесь блюза и европейской музыки. 15 апреля фестиваль закроет англо-пакистанская группа «Fundamental», фаворит Эдуарда Байкова.
Эта группа, по-моему, первая объединила мусульманский мелодический рисунок, какую-то мусульманскую мелодическую культуру и вокальную культуру с европейской электронной клубной. Вокал, который звучит, он очень похож на Нусрат Фатех Алихана, но это только вокалы. Это какая-то совсем традиционная такая техника, певческая, которая называется кавали, и которая связана со специфическими мусульманскими практиками, в результате которых певцы должны достигать совершенно такого экстатического трансового состояния, учитывая то, что в мусульманском искусстве нельзя рисовать никого, нельзя вообще много чего, но вот петь можно. Фундаменталс сумели объединить необъединимое. Вот этот вот экстаз лондонского клуба и экстаз какого-то зикра.
Напомню, что музыкальный фестиваль начался день в день с театральным. «Золотая маска» продлится до 17 апреля и завершится торжественной церемонией награждения лауреатов. В ее афише 35 оперных, балетных, кукольных и драматических спектаклей из 12 городов страны. Пока мне не о чем рассказывать, потому что фестиваль открывается московскими спектаклями, о которых мы уже говорили, а за ними последуют постановки омских театров «Горьковские чудаки», «Фрёкин Жюли» и «Вишневый сад». Их мы нашим слушателям тоже уже представляли. Так что об афише «Золотой маски» по мере новых поступлений. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. На прошлой неделе в Петербурге закончился фестиваль шведского кино. В программе было 5 нашумевших премьер последних сезонов, 2 работы киноклассиков и 3 новые документальные картины, связанные с Россией и Петербургом, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Sweden Upgrade – так называется кинофестиваль. Суть проекта «Обновленная Швеция» – показать россиянам Швецию, очищенную от устоявшихся стереотипов. Шведский консул по культуре в Петербурге Мартин Хагстрем из 5 премьер выделяет фильм «Зозо» Йозефа Фареса.
Йозеф Фарес – это самый знаменитый шведский режиссер современности. Это его 3-й фильм, как бы о его детстве, его родители – беженцы из Ливана. Фильм о молодом мальчике, который бежит из Ливана в Швецию. И трудности и в Ливане, и по дороге, и в Швеции. Это одновременно драма, очень печальная драма, и комедия. Это признак, наверное, Фареса, что он умеет эти вещи соединяют очень плотно, что одновременно как-то плачешь и улыбаешься.
Из документальных фильмов Мартину Хагстрему интересна картина «Армрестлинг в деревне одиночества» Лисы Монте и Хелен Альсон.
Арм – это борьба, я даже не знаю, как по-русски. В этой деревне всего 16 жителей, все родственники, и из них 11 занимаются армрестлингом. Фильм о молодой девушке. Она чемпионка мира. Самые сильные ее соперницы – это русские девушки. В своей деревне она строит себе русский, как ей кажется, спортивный зал. Она никогда не была в России, но поскольку ей так страшно, вот соперницы, они такие сильные, они так хорошо борются, она старается тренироваться, как они тренируются. Очень много говорят о русских женщинах, и в финале фильма все-таки шведская девушка, она побеждает.
Другой документальный фильм «Музыка. Вопрос жизни и смерти» Вивики Рингмар о молодом шведском дирижере Кристофере Валандере, живущем и работающем в Петербурге.
У него есть свой оркестр, Санкт-Петербургский фестивальный оркестр. Документалист работала над этим фильмом целый год. Они смотрели, как он здесь работает, почему он уехал из Швеции, чтобы работать и жить в России.
Действительно, почему? Об этом я спросила самого героя, Кристофера Валандера.
Я думаю, что лучше рабочего места нету в мире. Нигде невозможно садиться в любую машину, ну, поймать частника, там, например, или такси, и водитель сразу знает, кто такой главный дирижер филармонии и в Мариинском театре, например. Вот в Стокгольме, если сядешь в такси, они не знают даже, как зовут дирижера оперного театра или Стокгольмской филармонии.
Ну, у нас попробуй, Георгиева, не знаю, у нас весь город заклеен рекламами.
Именно, но люди тоже интересуются очень. Все классы интересуются, и в публике сидят и врачи, и консультанты, но и люди, которые достаточно малообеспеченные, не только ученая публика, но люди, которые просто любят музыку. А в Швеции это только определенный круг людей, которые ходят на концерты классической музыки.
То есть такой, можно сказать, клуб по интересам, да?
Можно даже сказать, что это элитная вещь.
А как проходит ваше общение с коллективом?
Я очень люблю общаться с оркестром, потому что это уникальные люди. Все-таки в России музыканты не очень много зарабатывают, поэтому никто не играет музыкальный инструмент классический ради денег. Поэтому общаться с этими людьми, которые просто горят за музыку, вот это просто большая-большая привилегия.
Расскажите, вообще, ведь у вас был, ведь, наверное, какой-то путь, ведь вы же не сразу заснули и проснулись в России, что-то этому да. предшествовало, да?
Я учился в Манчестере, и там был дирижер, который учился в России, в Санкт-Петербургской консерватории, и я у него стал принимать уроки. И он мне посоветовал поехать в Россию и подать документы в консерваторию. И я так и делал. Познакомился с прекрасным профессором Леонидом Корчмаром и остался. И до сих пор не могу никак не выехать отсюда. Уже 6-й год.
Вы как-то связываете свою жизнь с Россией дальнейшую или нет?
С Россией я бы всегда хотел иметь связь. Я, может быть, стал даже похож на русских, что я не очень планирую вперед. Но свою любовь к России я никогда не буду терять.
Как же вы стали дирижером вот этого оркестра? Как вы притирались, как вы привыкали друг к другу?
Оркестр мы сами основали, мы сами его собрали. Всегда между дирижером и оркестром должно быть определенное количество телепатии. Не обязательно надо друг друга хорошо знать, чтобы эта телепатия работала.
Ну а завязались у вас какие-то дружеские отношения с оркестрантами?
Да, мне очень было приятно, когда после концерта меня пригласили ударники пить водку. Для них, наверное, это было не очень значительно. А для дирижера, к которому оркестр обычно относится с определенной дистанции, это было действительно значительно, и мне это очень понравилось.
То есть вы завоевали их доверие, да?
Да. Но я тот вечер слышал такие анекдоты про дирижеров, что у меня уши даже упали.
Помните какой-нибудь?
Я помню прекрасно. Один анекдот был такой. Где у дирижера всегда должен быть нож? В спине.
Но давайте все же вернемся к фильму.
Оператор и режиссер, они делали со мной интервью, когда я был за рулем. Когда я еду по шоссе, другая машина врежется в меня. И камера идет, все. Я совсем забыл про камеру, выходил и ругал этого человека. Я забыл, что у меня микрофон на себе и так далее. А этот человек говорит, что он невиновный, хотя он врезался в меня. Приходилось мне это все взять на себя, потому что я опаздывал в аэропорт, был должен собрать артиста. Не было времени его снять там с милицией, со страховками. Поэтому я был сам должен потом покрасить свою машину там и так далее. Сначала у меня было такое... Эти люди из телевидения как-то, ну, у них на лице было какое-то, что меня безумно жалко, что это все случилось и так далее. Но я достаточно скоро, когда мы и дальше ехали, разговаривали, почувствовал, что это не очень искренно. И потом я спросил оператора, хорошие картины получились? Он сказал, прекрасные. Мы все стали смеяться, и я понял, что вот стоило покрасить машину за такой момент в фильме.
Люди искусства безжалостные совершенно. Им важен продукт, и здесь им так повезло.
Да, это была действительно определенная приправа для этого фильма.
Да, были еще какие-то приправы такого рода?
У нас была очень красивая картина. Мы каждую субботу купаемся в проруби вот с моими друзьями. После проруби я поднялся, стою там, такое прекрасное утро было, солнце светило, камера на меня, я только в плавках, хотя там -10-15, и за мной катается лыжник со собаками. Это действительно была очень красивая такая крашка.
Интересно, в Швеции вы тоже в проруби купались?
Вот я начал тут, но теперь я купаюсь и в Швеции, когда я там.
Чайковский, любимый композитор Кристофера, Валтри.
Пятая симфония для меня самая, наверное, любимая. Она, например, всегда пишется с большой буквой «П», пятая. Но это большой момент в истории русской музыки. В каких-то местах просто музыка и картина говорит. И я даже вот заплакал, когда я видел несколько сцен, когда я слышал эту прекрасную музыку как раз из пятой симфонии Чайковского. И показывается картина, где я хожу по кладбищу Александра Невской лавры и могила Чайковского. Я действительно заплакал. Но это очень-очень сложно объяснить. Любовь к России, к российской музыке, которая у меня есть, она не по разуму, а просто по сердцу. И какая-то энергия вот есть в Санкт-Петербурге, которая просто необъяснима.
Спасибо Татьяне Вольцкой. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Как правило, в биографии ученого вся интрига в научных трудах. Историк занимается походами Александра Македонского, но собственные его походы из архива в университет и обратно. Нил Никандров и издательство «Молодая гвардия» в книге «Григулевич. Разведчик, которому везло» представили нам исключение из правил, комментирует Илья Смирнов.
Иосиф Ромуальдович Григулевич для серии ЖЗЛ написал про Боливара, Миранду, Альенде, Че Гевару, теперь и сам увековечен. Между тем, биография его делится четко пополам. С 56 года ведущий в нашей стране специалист по Латинской Америке, член-корреспондент Академии наук, полным академиком и директором профильного НИИ, его усилиями основанного, не стал, но, видимо, только потому, что правительство решило будет неполиткорректно привлекать к Григулевичу лишнее внимание. Почему? Потому что до 56 года он успел стать академиком разведывательно-диверсионных наук, республиканец в Испании, советский резидент в Латинской Америке. Посол Коста-Рики в Италии, участник 6-й сессии Генассамблеи ООН, представитель СССР, небезызвестный Вышинский, не зная, кто этот латиноамериканец на самом деле, обозвал Григулевича болтуном, которому место в цирке. В цирке он тоже не пропал бы. Еще был специалистом по кофе, библиофилом, одним из первых международных дистрибьюторов замечательного, между прочим, южноамериканского вина. Все с идеальными документами на разные имена. Между прочим, ЖЗЛовская его биография добавляет загадок. Почему-то против обыкновения не обозначено отчество автора книги. Ссылки на источники то есть, то их нет. А ведь интересно знать, например, происхождение цитаты из Суслова, его мнение о Григулевиче. Часто автор Нил Никандров изъясняется намеками, а полная их расшифровка потянет на хорошую монографию. Вот о сталинских планах устранения маршала Тита сказано. Если операция против югославского лидера прорабатывалась руководством госбезопасности всерьез, а не для имитации, чтобы временно успокоить Сталина. Конец цитаты. А в общем, хорошо, наверное, что вспомнили человека, который и эффективно выполнял свой воинский долг. С Григулевичем все очень непросто. Да, герой войны не допустил сползания латиноамериканской олигархии под знамя со свастикой. Парализовал снабжение Гитлера стратегическим сырьем. И он же соучастник акций, опозоривших идею, которую сам же отстаивал. Убийство Троцкого. Междуусобная резня испанских республиканцев, коммунисты против анархистов и рабочей партии марксистского единства. Резня, спровоцированная сталинской паранойей, она погубила республику и оттолкнула от социализма многих. Самый яркий пример Джордж Оруэлл. Автор приводит мнение костариканского писателя Хоакина Гутьерреса. Во времена гражданской войны в Испании и фашизма не было разумной альтернативы, поэтому все крупные интеллектуалы были левыми. Красным был вымпел Дон Кихота, флаг Спартака. Конец цитаты. Здесь же портретная галерея интеллектуалов и простых рабочих, единомышленников Гутьерреса. Она не оставляет места для болтовни, что коммунистическое движение в Америке и Европе инспирировалось на советские деньги, ну а в России на немецкие с пломбированного вагона, на колу мочало, начинай сначала. Не было у Григулевича больших денег. Сикейрос, художник, жертвовал намного больше. Другой вопрос, как использовали этот энтузиазм? Факт из книги Никандрова. Уже шла Вторая мировая война, а Сталин направлял лучшие силы разведки, латиноамериканские компартии. На что? На организацию покушений против своего личного врага, несчастного Троцкого. Григулевич выполнял приказ, что не снимает с него вины. И постскриптум книги показывает, что он и сам это понимал. Родившийся в семье литовского караима, впервые арестованный польской полицией за участие в студенческом кружке, в России он до отставки практически не жил. Поэтому к нему применима фраза из песни «Наша Родина – революция». Патриот не столько страны, сколько идеи социальной справедливости, с которой страна отождествлялась. А русские, не принимавшие идею, стали его злейшими врагами на фронтах тайной войны. Белые мигранты на службе у Франка, у Гитлера, ну какой-нибудь Смысловский, он же фон Ригенау, после войны передававший нацистский опыт латиноамериканским диктаторам. Он ведь тоже считал себя русским патриотом. Но если трезво оценить, к чему пришла идея коммунизма при Брежневе, то жизненный путь разведчика, которому везло, оборачивается шекспировской трагедией. Еще один вывод из книги – перечитать самого Григулевича. Читали бы его работы о Ватикане, может быть, реалистичнее воспринимали бы тамошнюю политику, включая Иоанна Павла II. И Латинскую Америку понимали бы лучше. Не на уровне рекламных фильмов про Пиночета, благодетеля Чили.
Илья Смирнов рассказывал о книге «Григулевич. Разведчик, которому везло». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Thank you. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Российский «Газпром» с будущего года намерен поднять цену за поставки газа в Белоруссии до европейского уровня. Белорусская сторона должна дать ответ до 30 апреля. Правительство России одобрило предложение Министерства обороны сократить перечень отсрочек от службы в армии. Военное ведомство предлагало отменить 9 из 25 отсрочек. Городской суд Петербурга огласил приговор по делу об убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой. 7 молодых людей приговорены к лишению свободы на сроки от 1,5 до 5 лет. Один подсудимый оправдан. Коммунисты организуют 8 апреля всероссийскую акцию протеста против реформы жилищно-коммунального хозяйства. Всемирная ассоциация газет и Всемирный форум редакторов обратились к президенту Беларуси Александру Лукашенко с призывом освободить всех журналистов, арестованных после президентских выборов 19 марта. На Украине завершен подсчет голосов, поданных на парламентских выборах. Лидирует партия регионов, на втором месте блок Юлии Тимошенко, на третьем блок «Наша Украина». 3-процентный барьер удалось преодолеть социалистам и коммунистам. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии согласились, что Иран должен прекратить работы по обогащению урана. Никакого выкупа за освобождение в Ираке американской журналистки Джилл Кэрролл выплачено не было, заявил посол США в Багдаде Залмай Халилзод. Ближневосточный квартет предупреждает, что помощь властям палестинской автономии неизбежно прекратится, если Хамас не изменит радикальных позиций. Эксперт-правозащитник, занимающийся в ООН проблемами пыток, получил разрешение посетить Россию. По словам Манфреда Новака, российские власти разрешили ему посетить и Чечню впервые за 10 с лишним лет.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи слушайте «Костяника», «Новая роль Максима Суханова» и «Дневник последнего сценариста». В Московском доме литераторов состоялась премьера фильма «Костяника. Время лета». Он создан молодой творческой группой. Режиссер, сценарист и исполнитель главных ролей – дебютанты в полнометражном игровом кино и претендуют на то, чтобы вернуть зрителю ощущения, 20 лет назад подаренные фильмом Ильи Фреза вам и не снилось. По крайней мере, так считает Татьяна Ткачук.
Странное название фильма – это соединение двух имен. Костя – обычный 16-летний юноша, проводящий на даче под Москвой лето в компании ребят-подростков, рок-музыки и в первых робких мечтаниях о соседке, первой красотке поселка, сексапильной Верке. И 15-летняя Ника – дочка известного художника, вывезенная на дачу с гувернанткой. Время лета – это буйство красок пронзенного солнцем леса, гроза, ярко-зеленая трава и прекрасная, очень точная лиричная операторская работа Ивана Гудкова. Драма истории заключается в том, что сложная, нервная, капризная, самолюбивая и очень романтичная девочка Ника, в которую постепенно влюбляется главный герой, обделена в этой жизни двумя очень важными вещами – движением, она в инвалидной коляске, и интересом близких. Погуливающий отец после смерти матери женился на молодой женщине, а Ника оказалась никому не нужна. Через конфликты, ссоры, преодоление страха и неверия в себя Ника обретет и то, и другое. Но путь этот окажется не слишком простым. Об истоках появления такого фильма рассказывает генеральный продюсер картины и кинокомпании «Ракурс» Виталий Сидоренко.
Я очень давно хотел сделать мелодраму для юношеской аудитории. Я сначала перечитал много сценариев, премированных на конкурсах, и случайно, зайдя в книжный магазин, покупая книги для своей внучки любимой, мне методист посоветовал книги писательницы Тамары Крюковой, которая, к моему стыду, мне была неизвестна. Когда я за ночь прочел эту повесть, она называлась «Костя плюс Ника», Ника равняется, я понял, что это именно тот материал, который мне необходим.
Потом Сидоренко заказал два варианта сценария – профессиональному драматургу и новичку Льву Дельцову. Победил второй вариант. Картина принципиально отличается от всего, что мне доводилось видеть в последнее время на киноэкранах. Во-первых, тем, что на протяжении полутора часов в ней никто не убивает, не валяется пьяным и не колет наркотики. А во-вторых, тем, что все поступки героев глубоко мотивированы психологически. Причем речь идет не только о главных героях картины, но и о ролях второго плана. Одна из самых непростых таких ролей в фильме – гувернантки Полины. Роль скорее отрицательная, чем положительная, потому что между ней и девочкой идет борьба за власть и влияние в доме, и борьба неравная, блестяще сыграла известная актриса Любовь Германова.
Для меня это был в какой-то мере эксперимент. Вообще не очень приятно играть злых женщин, отрицательных персонажей. Не просто играть неблизкого тебе человека, скажем так. Поскольку, ну, такое необаятельное совершенно существо сыграть, ну, даже интересно. Все равно нужно было выстраивать какую-то историю, потому что, ну, как вот вдруг, почему именно такой человек, почему вот такой вот равнодушный, ну, что там стряслось с этой женщиной. Всех персонажей вообще, по ее мнению, всех героев должно быть жалко, какой бы отрицательный герой он ни был вообще вот в хорошем произведении. И в какой-то момент я даже вот эту острую жалость почувствовала к ней.
Ну, а настоящим открытием стал студент Щепкинского училища Иван Вакуленко, сыгравший роль Кости, современного Дон Кихота, как называет его режиссер. Иван прошел по кастингу, в котором участвовали сотни актеров. Но писатель Тамара Крюкова говорит, что если бы ей показали и 1000 фотографий, то она безошибочно узнала бы Вакуленко Костю. Во время репетиции самого драматического эпизода фильма у Вакуленко шла носом кровь. Настолько Иван переживал то, что ему предстояло сыграть. О работе с актерами рассказывает режиссер Дмитрий Федоров.
Есть огромный плюс работы с молодыми актерами. И не только с актерами, и вообще с молодой съемочной группой. Им очень интересно работать. Это компенсирует даже любые нехватки профессионализма. Все открытия, они делаются же не профессионалами. Делаются часто от незнания, от еще отсутствия опыта. Потому что профессионализм часто это уже некое традиционное штампование того, что ты умеешь. Плюс работа с молодыми, это то, что у них еще нет этого никакого диапазона. Идут, ну, вот искренне от содержания роли, от своего внутреннего состояния, отношения к этой роли. Еще готовы слушать режиссера.
Особенно трудно пришлось Ольге Старченковой, актрисе, сыгравшей девушку-инвалида.
Я заранее понимал и чувствовал, кто такой инвалид. Это человек с постоянной болью внутри. Это люди очень тяжелые для здоровых. А уж тем более у нас как бы девочка, да, из богатой семьи, где все есть. И я, собственно, так примерно и хотел простраивать эту роль, что вначале эта девочка, в общем-то, даже должна вызывать некоторую неприязнь у зрителя. И только когда этот мальчик постепенно начинает заниматься с ней, раскрывать ее, что на самом деле там внутри милый и добрый человек. Просто он закрыт вот этим страданием, масками, всякими какими-то жесткостями снаружи. Потому что он постоянно находится в ситуации обороны.
Советую всем смотреть, романтики вы или нет. Это жизнь, ребята. Это то, чего так мало осталось в нашем суетном и циничном мире. Написал на одном из интернет-форумов один из первых зрителей фильма. Какова же будет прокатная судьба этой светлой, лиричной картины? Очень хочется, чтобы не сбылись опасения продюсера фильма Виталия Сидоренко.
Картина финансировалась в основном из бюджета. У меня нет средств для того, чтобы организовать широкую прокатную кампанию, прежде всего через телевизионные каналы. Все те средства, которые у меня есть в моей компании, я вкладываю в продвижение фильма. Вот осведомленность зрителей, что такая картина есть, вот в чем проблема.
Спасибо, Татьяна Ткачук. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Максим Суханов, один из самых мощных современных российских актеров, постоянно играет в спектаклях Владимира Мерзоева, а теперь снялся в его фильме «Знаки любви». Для Мерзоева это дебют в кино, для Суханова нет. Фильм все ругают, а Суханова нет. Передаю слово Павлу Подкладову.
Потенциальные актерские возможности Максима Суханова поистине безграничны. Но он никогда не гнался за количеством ролей, брал качеством игры и масштабом персонажей. Достаточно назвать его театральные работы «Хлестаков», «Петруччо», «Сирано де Бержерак», «Король Лир», «Дон Жуан». В кино Максим Суханов снимается нечасто. Вспомните хотя бы роль бандита из «Страны глухих» или Иосифа Сталина в многосерийном фильме Андрея Ишпая по трилогии Анатолия Рыбакова. В кинопрокат вышел фильм Владимира Мерзоева «Знаки любви», в котором Суханов и Мерзоев впервые встретились на съемочной площадке. Любовно-мистический сюжет фильма довольно забавен. В ходе, так сказать, производственного совещания трех московских колдунов принимается решение вселить дух Джакомо Казановой в тело бандита Яши Слона. И того, и другого сыграл Максим Суханов.
То, что мне хотелось сняться именно в этой роли, это совершенно точно. Мы этот проект с Мирзоевым вынашивали 6 лет, искали на него средства. И то, что Мирзоев хотел этот фильм снять, для меня тоже причина в нем сняться. Меня привлекло то, что там 2 роли. Одна яркая комедийная, гротескная, я бы так сказал, а вторая лирическая и, ну что ли, полярно-пастельная. Ну и потом вся ситуация, которая там развивается, она такая сказочная, участвовать в ней мне нравилось. Я очень ведь мало снимаюсь, поэтому такая роль или такие 2 роли я расцениваю как большой подарок. Я не избалован большими ролями. Мало того, что я не избалован, у меня небольшой опыт больших ролей. А в кино опыт не последняя вещь. С другой стороны, если следующая моя большая роль будет через 5 лет, то я боюсь остаться опять в аутсайдере. Я не кокетничаю, я на самом деле, я сейчас высказываю свои ощущения, а не ощущения от зрителей, от того, что я делаю.
Отличается ли метод работы у вас в театре и в кино?
Плотность в кино несколько другая. Там все гораздо быстрее должно происходить. И сосредоточение там другое, нежели чем в театре. В театре есть возможность не гнать. И то, что я люблю, медленно подходить к реализации персонажа. Здесь, конечно, невозможно. Все производство настроено на то, чтобы это сделать как можно быстрее и сэкономить средства на чем-то. Но принципиальной разницы я не вижу.
Напомню, что Максим, ко всему прочему, еще и удачливый бизнесмен. В последнее время он диверсифицирует свою предпринимательскую деятельность, все более связывая ее с искусством. Его ипостаси актера, продюсера, бизнесмена, судя по всему, не вступают в противоречие друг с другом.
Максим, продюсер, это творчество или это бизнес?
Мы бы не стали этим заниматься, если бы речь шла, наверное, только о деньгах. Ну, как-то неинтересно.
Продюсер Максим Суханов не мешает актеру Максиму Суханову?
Пока не мешает.
В последнее время стало прийти в языцах то, что противопоставляют продюсера и режиссера. Существует это противоречие в обычной работе?
Ну, наверное, оно существует, но тут все зависит от личности режиссера и от личности продюсера. Конечно же, продюсер должен все производство рассчитать таким образом, чтобы оно было как можно больше экономичнее, но в то же время, чтобы продукт получился тот, адресность которого была на берегу заявлена. Борьба будет всегда, но одно дело борьба, когда и продюсер, и режиссер имеют целью качество в конце пути, а другое дело, когда у одного и у другого совершенно разные концы пути рассматриваются.
Максим Суханов человек несуетный. Он никогда не старается объять необъятное, хотя занимается в жизни многими вещами, в том числе и музыкой. У меня хранится программка 20-летней давности музыкально-драматического спектакля «Соломея», в котором Максим играл и пел партию Ирода.
Не кажется ли странным, что со времени Ирода до Дон Жуана ничего не было музыкального ни в театре, ни в кино?
Странным мне это не кажется, потому что я тут выступил в роли такого лежачего камня, под которого вода не течет. Надо было, наверное, самому каким-то образом привлекать к этому внимание и устраивать что-то, чтобы это тоже как-то развивалось. Я же, наоборот, ждал приглашений к чему-то. И их, в общем, особенно не последовало, кроме как предложения Мирзоева соединить драматический спектакль с блюзовой группой и сделать там 2 песни. Вот вполне возможно, это дальше во что-то еще выльется, но подходить к этому так нахрапом я тоже не хочу. Это нужно, если делать что-то, то готовить программу, подходить к этому серьезно и готовить англоязычную программу, и с ней уже выступать или записывать какие-то носители.
Недавно любители творчества Максима Суханова были обрадованы его появлением в одной из ночных телепрограмм. Там он пел блюзы.
Сразу вопрос возникает, почему блюзы?
Всю жизнь я любил блюзы всегда, и когда у меня была группа, и в школе я их пел, и пел на английском языке. Я эту музыку, как мне кажется, чувствую, она мне нравится, то есть я тут нахожу себя как рыба в воде, в отличие, допустим, от какой-то русской песни. Мне кажется, что блюзы очень идут в ногу со временем вообще, всеми своими ритмами, расстановкой и той территорией, которую они занимают в культурной жизни мировой, и, как мне кажется, что и в драматическом искусстве тоже невозможно без них обойтись, потому что во многом энергия драматического актера сегодня, она блюзовая.
В
своих блюзах, во всяком случае в тех, что ты показал в этой программе, содержание или текстовая часть была такая незатейливая? Это принцип?
Ну, дело все в том, что эти блюзы, они были сочинены очень давно. И какой-то блюз даже, по-моему, вот «Шуга мама», он был сочинен еще до войны, до отечественной, я имею в виду нашей. Не могу сказать, что я совсем игнорирую литературную часть в том, что я делаю, или вообще в том, что мне нравится. Но в блюзах, как мне кажется, именно в англоязычных, настолько сильно переплетается этот язык с мелодикой, что создается очень правильный энергетический импульс, на волне которого ты пытаешься добиться еще какого-то дополнительного смысла. Это своего рода катарсис, что ли, который может не предполагать обязательно хорошую литературу в текстах. Допустим, если мы возьмем пример какие-то джазовые композиции, которые просто могут быть распеты исполнителем на «ва-ва-ва», при этом с очень хорошим аккомпанементом, и это все мы можем назвать импровизациями, там никто не говорит о тексте как о таковом. Хотя, конечно же, допустим, те опыты и те программы, и те диски, которые записывает Том Уэйтс, мне кажется, литература их глубокая.
Не было никогда желания вспомнить юность и попытаться создать какой-то коллектив музыкальный?
Да нет, желание-то оно, может быть, и было бы, но, видимо, оно было не настолько голодным, что мне захотелось это желание накормить. Так же, как все мои опыты занятия с музыкой, сочинительством, они возникали, когда была в этом потребность у кого-то, тогда я начинал работать. Конечно, я бы хотел растянуть сутки, чтобы было больше времени, но на все не хватает времени. Я, конечно, жалею об этом.
Как бы не защищали актеры и режиссеры, а также мои коллеги современное кино, говорить о нем, исключая, конечно, некоторые славные имена, можно только забыв о том, что было прежде, иначе хочется не говорить, а выть волком. Все же вспоминать иногда приходится, например, когда вам в руки попадает книга Анатолия Гребнева «Дневник последнего сценариста», вышедшая в издательстве «Русский импульс». Это действительно дневник, который автор «Июльского дождя», «Прохиндиады», «Дневников директора школы» и других классических произведений вел с 1945 по 2002 год. 19 июля 2002 года Анатолия Борисовича Гребнева сбила машина. Дневник готовила к изданию его вдова Галина Мендадзе. И я очень рекомендую всем, кто любит кино, помнит фильмы Гребнева, да и вообще хочет что-то узнать или вспомнить о более чем полувековой истории страны, прочитать эту книгу. Я приведу несколько цитат. «Кино – искусство капиталистического века, искусство пополам с производством, массовая продукция, индустрия развлечений, индивидуальность творца стремится к нулю, личность – ничто, новый тип художника, художник-предприниматель, бизнесмен, делец. В этом требовании необходимость сегодняшнего успеха в работе на потребителя, на спрос – тоже нечто от капитализма. Промышленник не станет выпускать ботинки 21 века. Мы рабы. Телевизор, эстрадных кумиров и шлягеров, собственной любви, допинга, всей этой кричащей, агрессивной, беспощадной цивилизации. Вот и у нас кино становится промышленностью». Конец цитаты. Лично мне мысли о кино как о шоу-бизнесе стали заходить в голову год 3 тому назад. А знаете, когда это было написано? В 1969 году. Или вот еще. «Люди создают себе кумиров, нуждаются в них. Популяризация личности – это элемент общества потребления. Популярная личность не субъект, а объект. Не он создает, его создают». 73-й год. Из другой области. «В мире ирано-американский кризис. Исламские народы сплачиваются против Америки и, может быть, остального мира». 79-й год. Вот нам кажется часто, что что-то началось вчера, а ничуть не бывало. Читаем. «В республиках с мусульманским населением развивается национализм. На Северном Кавказе часть молодежи объявила себя мюридами». 85-й год. Или опять из 82-го. «У всех на устах события 20 апреля в Москве. В день рождения Гитлера группа молодых людей со свастиками с изображениями фюрера на значках молча демонстрировали на площади Пушкина». Еще цитата. «Волгодонск. Только что воздвигнутые жилые дома дали трещину, поплыли, рушатся. Их строили с нарушением технологий, а может быть и проектировали халтурно». 83-й год. И вот еще пара ответов на мучающие вопросы. Отчего российская аудитория так любит американские блокбастеры? Вчера по телевизору «Красотка». Он бизнесмен, миллионер, она проститутка. Любовь облагораживает обоих. Все-таки Голливуд и соцреализм – близнецы-братья. И еще ответ на вопрос, откуда берутся ностальгические настроения, по временам вполне даже противным. В уходящем году за стеклом и последний герой. В этой стране, где годами утверждался дух взаимовыручки, ныне без застенчивой и не без любования показывают, как постепенно разрушается общность людей. Коллектив отторгает от себя одного, другого, третьего. Как они разговаривают, эти ребята, какой цинизм. Но всех их превосходят в этом ведущие, как бы интеллигентные интеллектуалы. Поневоле хочется назад, туда, где лицемерие и ханжество кажутся благом. Я могла бы цитировать книгу часами, она мудрая, но меня поджимает время, и я перехожу к разговору с Александром Мендадзе, сыном Анатолия Гребнева и не последним сценаристом. Какова, на его взгляд, доля шутки в словосочетании «последний сценарист»?
Ну, в этой шутке очень мало шутки. В этой шутке в какой-то степени может быть горькая, а может быть спокойная констатация того, что писательская профессия в кино перестало существовать вместе со словом «эпох», вместе с наступившей индустриализацией. Это как бы название венчает ту эпоху жизни очень многих очень хороших писателей, пришедших в кино в 60-е вместе с оттепелью, когда искусство пошло вширь как бы и стал интересен человек, а не винтик. В эту минуту возникло слишком много писателей. Их было много и в литературе, и в кино. В каком смысле вот кончилась эпоха вот профессиональных иллюзий, что сценарий пишется прозой, и это кинематографическая проза и так далее. В этом смысле эта иллюзия дала свои, по-моему, выдающиеся результаты. Но Анатолий Борисович, это была, так сказать, некая печальная самоирония, и в названии тоже. Именно сценарист, а не более уважительно и респектабельно кинодраматург, а именно сценарист, и именно последний. И не потому, что именно он, а потому что как бы с ним заканчивается эпоха очень многих замечательных людей.
В этой книге очень много, ну, такой рефлексии, я бы сказала, что надо менять профессию, что надо что-то делать другое, что, с другой стороны, ничего другого не умею, и куда податься непонятно. И очень много Анатолий Борисович пишет о том, что вообще профессия сценариста, она прикладная, что в то время как писатель, да, его какая-то литература может существовать столетиями, в то же самое время кинодраматургия существует год, два, три, ну, 10 от силы. Вы, в принципе, сами разделяете такое отношение Анатолия Борисовича к своей профессии?
Я думаю, что его отношение. Некоторое такое, знаете, хорошее кокетство, потому что сам он посвятил этому жизнь и очень работал над строкой, думая, что он в это время писатель. Что он просто визуальный писатель. Он и был, потому что и Шпаликов, и Габрилович, и Клепиков, и, так сказать, многие замечательные люди – Лунгин, Усинов, Фрид, Дунский, они и были писателями, они изданы, их также можно книжку точно снять с полки и читать. И Анатолий Борисович не исключение. Но это вечный, всеобщий вопрос, так сказать, не глупых людей. А является ли то, что я делаю, так сказать, истинным? Может быть, есть что-то более истинное? Этот вопрос его мучил, что он не писал, так сказать, прозу «И солнце садилось над озером», но вместо этого он написал вот эту книгу, которую я и считаю на самом деле книгой о времени, прозаической, просто в форме дневников записанной. Он не думал, что в эту минуту он пишет книгу, в которой он так сетует, что он не пишет книгу. На самом деле он ее писал и написал. А отношение у меня к этой профессии, она может быть абсолютно прикладной, абсолютно конвейерной в 9 случаях из 10. И в одном случае это может быть изобретением. В той же Америке существует как бы несколько исключений из правил, несколько штучных сценаристов, драматургов, которые не по лекалу обводят, а пишут изобретенные, как сейчас говорят, эксклюзивные истории, и эти истории приобретаются продюсером.
Понятно, что человек пишет дневники не для того, чтобы их публиковали. Он называет очень много имен. Очень многие люди из тех, о ком пишет Анатолий Борисович, не всегда пишут доброжелательно. Они живы, и они очень влиятельны до сих пор, многие из них. Публикуя эту книгу, как мне кажется, ваша семья, имеющая прямое отношение ко многим из этих людей, на самом деле еще и рисковали. Почему вы все-таки решились на то, чтобы эти дневники публиковать?
Вы вначале сказали, что человек пишет это, не думая о том, что это будет опубликовано. Ну, пишет так, как будто кто-то заглядывает через плечо на тот листок бумаги, на котором он пишет. Поэтому этот человек, который пишет, так работает над словом, старается быть в дневнике лапидарным, выразительным и художественным. Что касается нашего риска или не риска, ну, во-первых, там не все, что он написал. Все-таки что-то пришлось изъять, этим занималась Галиновна Миндадзе, моя мама. Но, с другой стороны, у меня возник вопрос, а не стоит ли какие-то вещи изъять. Но я, в общем, не имел на это никакого права, и почему это надо изымать, если это было так, и этому человеку казалось, что так. В конце концов, это записки уже оттуда.
Дочитав где-то до середины этой книги, поняла, что Анатолий Борисович, которого я, ну, немного совсем, естественно, знала, но он мне очень нравился. Иногда нравится сценарий или нравится фильм, а человек, который за всем этим стоит, не нравится вовсе никак. А он, даже если бы он не был никакой знаменитый, никакой великий кинодраматург и ничего этого, то он бы все равно мне жутко нравился. Вот у меня какое-то было такое ощущение, что он мне родной. Когда я это читала эту книгу, это ощущение все усиливалось и усиливалось. Особенно в той части этой книги, в которой я уже могла присоединить свои собственные взгляды на жизнь к его, потому что какая часть этой книги, естественно, написана тогда, когда у меня никаких взглядов не было, и меня не было. Но при этом, когда я его видела, мне всегда казалось, что он очень, очень дружелюбный, ужасно миролюбивый, очень мягкий, спокойно относящийся ко всяким грехам других людей, что он очень склонен прощать. Когда я стала читать книгу и дошла где-то до ее середины, то я пришла к выводу, что тот человек, который со мной разговаривал и общался, это не совершенно тот человек, который писал эту книгу. Что на самом деле в оценках, очень кратких, очень, по-моему, точных, он очень жесток, иногда жесток. И где-то еще чуть дальше того, как мне пришла в голову эта мысль, я нашла его собственную ссылку на его разговор с Инной Соловьевой. И что Инна Натанна ему говорит, что, мол, а ты, оказывается, Толя, жесткий. Он пишет дальше, что мне это даже, мол, было приятно, что это был для меня комплимент. Саш, какой он все-таки был человек? Почему он считал такой вывод о том, что он гораздо более жесткий, комплиментом?
Он переживал, что он в каком-то смысле человек компромисса. В искусстве, которое находится под гнетом, в общем, развиваются опосредованные связи, подтекст чеховский. Поэтому он работал именно так. И в этом смысле это наложило и на него некий отпечаток. В то время как внутри была абсолютно жесткая шкала ценностей, которым, надо сказать, он сам следовал. Он сам был, в общем, примером человека очень интеллигентного. И очень жесткого по отношению к себе и к своим поступкам. В общем, грехов у него каких-то предательских или прочих в жизни нет. Я сам пытаюсь осмыслить эту книжку, до конца понять ее. И в этом смысле я тоже еще не нахожусь на финише этого понимания. Многое для меня, так сказать, открывается и в каком-то смысле встает общим вопросом жизни. Как жить, как быть, как можно жить, как нельзя жить, каким, так сказать, идти путем, в смысле самореализации и так далее. А учитывая, что это охватывает не одно десятилетие, то много чего приходит в голову.
Я разговаривала с Александром Миндадзе о книге Анатолия Гребнева «Дневник последнего сценариста». На волнах Радио Свободы вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Михаил Касторов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы сможете в ближайшее время ознакомиться на сайте свобода.ньюс.ру.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
В числе других преступлений Ахмед Омар Абу Али признан виновным в заговоре с целью убийства президента Буша.
Жители городов покидают свои дома и расставляют на улицах палатки.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
нас искусственно возвращают назад.
Неужели представитель Грузии так опасен для России?
14 иностранных граждан арестованы на сроки до 15 суток.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших проблемах, сомнениях, чувствах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты – психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.